В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». В январе 2024 года отмечается столетие смерти лидера партии большевиков, основателя советского государства Владимира Ульянова Ленина. У нас сегодня в гостях очень такие замечательные историки Илья Будрайскис, Алла Морозова, Александр Семенов. Попробуем понять, что актуально в наследии политика. Но сначала краткая биографическая справка.
22 апреля 1870 года в городе Симбирск в семье инспектора народных училищ родился Владимир Ильич Ульянов. Всему миру он станет известен под псевдонимом Ленин. Старший брат Владимира, Александр Ульянов, революционер-народоволец, пытался устроить покушение на жизнь императора Александра III. Покушение провалилось, и Александр в мае 1887 года был казнен. В этом же году Владимир Ульянов с золотой медалью окончил Симбирскую гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета. Вскоре его исключили за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, а затем уехал в Самару, где работал помощником присяжного поверенного. В 1893 году Владимир переехал в Петербург, где вступил в студенческий марксистский кружок. Здесь он написал свои работы по проблемам марксистской политэкономии, истории русского освободительного движения, развитию капитализма в России. В 1895 году Ульянов объединил марксистские кружки Петербурга в единый союз борьбы за освобождение рабочего класса. За свою деятельность он был арестован и больше года провел в тюрьме. В 1897 году Ульянов был сослан на 3 года в село Шушинское Енисейской губернии. В 1898 году была создана Российская социал-демократическая партия. В 1900 году Ульянов с женой Надеждой Крупской выехал в Европу. В Мюнхене он начал издавать первую общерусскую марксистскую газету «Искра». С 1901-го в своих публикациях он стал использовать псевдоним Ленин. В 1903 году на втором съезде РСДРП Ленин возглавил фракцию большевиков. В 1905 году он нелегально прибыл в Санкт-Петербург для участия в Первой русской революции, возглавив работу Центрального комитета партии большевиков. С 1907 по 1917 годы Ленин находился в эмиграции в Европе, во Франции и Австро-Венгрии. В 1912-14 годах в России он печатался в легальных газетах «Звезда» и «Правда», а с осени 14 года Ленин жил в Швейцарии. В 1915-16 годах Ленин принял участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях, отставил лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. После февральской революции 3 апреля 1917 года Ленин через территорию Германии и Швеции вернулся в Россию. В апрельских тезисах выступил против временного правительства, выдвинул лозунг «Вся власть советам» и предложил курс на перерастание буржуазной революции в пролетарскую. 7 июля 1917 года за попытку вооруженного большевистского восстания в Петрограде выдан ордер на арест Ленина, ушедшего в подполье. 7 октября Ленин нелегально приехал из Финляндии в Петроград. 12 октября на заседании ЦК партии большевиков по его предложению принята резолюция о вооруженном восстании. 24 октября Ленин потребовал немедленного перехода власти к советам и ареста временного правительства. 25 октября в Петрограде начат Октябрьский переворот. 26 октября на Втором съезде Советов создано новое большевистское правительство – Совет народных комиссаров, председателем которого стал Владимир Ульянов Ленин. Приняты декреты о мире и о земле.
Ну, это такая краткая справка о революционном Ленине. Давайте мы начнем с Ильи. Илья, здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, была ли революция в Российской империи начала века, когда Владимир Ульянов Ленин появился на политической арене, неизбежной? Ну, самодержавие, отсутствие политических свобод, нерешенный аграрный вопрос, все это вместе или все-таки нет?
Ну, честно говоря, 1905 год он во многом сделал неизбежной революцию 17-го, да, и сложно как бы говорить об этих двух революциях без их взаимосвязи. То есть, с одной стороны, конечно, никакая революция не является неизбежной, потому что она представляет из себя сочетание большого количество обстоятельств, которые не имеют общей, как бы, общей причины, которые не имеют общего происхождения. С другой стороны, то та ситуация, в которой страна находилась к началу 1917 года, была ситуация, очевидно, предреволюционной. Это революция февраля 1917 года. Тем не менее, несмотря на то, что многие современники с самых разных, из самых разных политических лагерей ощущали неизбежность этой революционной перемены. Тем не менее, эта революция, как известно, практически для всех современников была неожиданностью. И она была неожиданностью для самого Ленина. Известна его фраза о том, что, значит, вероятно, наше поколение вообще не застанет революцию, которая была сказана прямо накануне февраля 1917 года. Поэтому, конечно, стоит говорить о этой революции через ощущения тех людей, которые в скором времени стали ее участниками. И по ощущению этих людей эта революция была неожиданной, к ней не были готовы политические силы практически всего, по всему, как бы, флангу, да, политических лагерей в России того времени. И поэтому, наверное, нужно рассматривать ее как событие, внутри которого самые разные политические партии, в том числе партия большевиков, должны были заново обретать какую-то ориентацию, во многом переосмысливать свою предшествующую практику, свою предшествующую программу и деятельность, в том числе Ленина, в 1917 году, после его возвращения в Россию и накануне его возвращения, стоит рассматривать именно в таком ключе.
Александр, есть, вопрос. Да. Ну вот вы как считаете, если бы не война, был бы февральский путч, или не как все некоторые считают, или февральская революция, случился бы он, открыл бы он дорогу уже к следующим событиям, где лидером оказался Владимир Ульянов Ленин?
Спасибо за приглашение. Я согласен с Ильей. Конечно, настоящая революция была в 1905 году. И в этом смысле Российская империя отличалась от других стран и попадала в число стран, в которых революции происходили в начале 20 века. Цинская империя, Мексиканская революция, Турецкая, Персидская и так далее. Первые два года большевики вообще ведь не говорили про революцию. Они говорили об Октябрьском перевороте. Это был переворот в столице, в Петрограде, переименованный. И ничего похожего на социальную мобилизацию, общественное движение, бурную борьбу, количество насилия, которое происходило в 1905-1907 году, конечно, не было. Но вы совершенно правильно сказали, что в ряду тех причин, которые формируют контекст для объяснения октября 1917 года, современные историки показывают принципиальную важность тех социально-экономических перемен, которые происходили в начале 20 века, революцию 5 и 7 года, которая действительно была революцией, и, безусловно, Первая мировая война. Вот эта война, если мы не будем смотреть исключительно на историю Российской империи, она привела к масштабным переменам. Она привела к освобождению женского труда, которое было бы немыслимо без мобилизации мужчин в многомиллионной армии. Она привела к другому представлению о роли государства и вмешательства государства в экономический процесс, процессы распределения. Давайте вспомним. Первоначальная политика называлась военный коммунизм. О какой войне идет речь? Это идет речь о Великой войне или империалистической войне, или Первой мировой войне. И действительно сейчас мы смотрим на контекст этой Первой мировой войны, войны массовой мобилизации, мощных структурных изменений, которые происходили, которые во многом сделали очень хрупкими институты, баланс общественных сил, который существовал в тот момент. Если мы не говорим о предопределенности, тем не менее мы говорим о тех факторах, которые формируют этот контекст. И именно в ситуации системного кризиса, когда нарушаются балансы, когда традиционная политика кооперации между континентальными империями была нарушена, вот это создает некое окно, некую возможность для появления субъектности, для реализации субъектами своего видения. И здесь, конечно, нельзя отказать Ленину в том, что у него было удивительное политическое чутье, и в том, что он много раз ошибался и признавал свои ошибки. И еще я хотел бы сказать, что ведь и в октябре 17-го года все не заканчивается. На самом деле мы должны, наверное, смотреть на большой период трансформации с 5-го года, ну точно совершенно с 14-го года и до 21-22 года, собственно, когда Ленин уже был недееспособен, но вот те процессы, которые происходили в рамках Великой войны, Первой мировой войны, в рамках Гражданской войны, вот они, наверное, их можно будет понять только в рамках этого большого периода, за пределами одного дня или одного месяца, которые мы увидели в видеоряде, который нам представили перед программой.
Хорошо, давайте мы Алле дадим слово. Вот вопрос о роли личности в истории. Был ли Владимир Ульянов Ленин политическим гением, без которого Октябрьский переворот не состоялся бы? Или другие политики, ну, с теми же, предположим, лозунгами всеобщего мира и земельного передела, могли оказаться успешной или в качестве организаторов подобного восстания, или, наоборот, какого-то успокоения страны?
Спасибо. Мне кажется, во-первых, я хочу поддержать Ильину в том, что нам обязательно нужно начинать с 5-го года, потому что 5-й год, как это официально называлось в советской историографии, великая репетиция, генеральная репетиция. Но очень многие вещи были, как мне кажется, заложены именно в 5-м году. И, кстати говоря, та же самая идея советов и практика советов, она же появилась в 1905 году. Именно те самые, именно к власти тех самых советов призывал Ленин в своих знаменитых апрельских тезисах, которые, кстати говоря, мягко говоря, очень неоднозначно были приняты его сопартийцами. И первое время большинством из них были не просто приняты в штыки, и ему пришлось яростно бороться за продвижение своей программы. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что мы обязательно должны говорить в 17-м году как минимум о двух революциях, или рассматривать Октябрьскую революцию, строго говоря, как контрреволюцию по отношению к тем достижениям, которые дал февраль. Потому что путь февраля и путь октября – это совершенно разные пути развития России. И вот тут, говоря о развитии событий и о влиянии войны, мне кажется, что война очень много, в значительной степени, гораздо больше повлияла именно на путь общества к октябрю, потому что, помимо всех тех факторов, о которых говорил Александр, была еще одна очень важная вещь, сформированная войной. Это привычка решать вопросы силой, привычка огромного количества людей жить в казарме, выполнять приказы и привычка к насилию. Привычка к насилию и до некоторой степени привычка убивать. Убивать врага на фронте, но когда в качестве врага указывается даже кто-то другой и, казалось бы, недавно близкий, тем не менее, эта привычка срабатывала. И вот в процессе развития России от февраля к октябрю, как мне кажется, именно большевики, именно Ленин потому и сумели повести за собой большие массы населения, потому что они, и тут вы правы, что Ленин, конечно, обладал гениальным политическим чутьем, и, наверное, его можно было бы назвать таким термином, который используют политологи, политическое животное, то есть существо, которое инстинктивно чувствует то, что поднимет его вверх, то, что позволит ему повести за собой кого-то избирателей, а в данном случае просто огромные человеческие массы, потому что что хотели большинство людей? Они хотели мира, это во-первых. А во-вторых, они хотели земли, потому что солдаты – это крестьяне, одетые в серые солдатские шинели. И два вопроса, которые пообещал им решить Ленин, это было, что мир народам, земля крестьянам. Второй вопрос, что это реально как бы дано, конечно, не было, но на этих лозунгах вести людей было легко, и на эти лозунги огромные массы откликались. И в этом смысле… Мне кажется, что да, мы можем говорить, что если бы не Ленин, то, по крайней мере, с такой большой скоростью до Октябрьского переворота бы дело не дошло. И, возможно, пошла бы Россия по какому-то другому пути, потому что то, что происходило от февраля к октябрю, это, конечно, совсем другая история и совсем другая Россия.
Спасибо. Ну, теперь к Илье. Вот на ваш взгляд, какую роль сыграла сделка большевиков и группы даже шире социалистов с Германией по проезду противников мировой войны, включая Ленина, через территорию России? Там еще есть, конечно, тема немецких денег, которая, правда, не доказана до сих пор. Ну, в общем, вот роль случайности в этих событиях.
Ну, я не думаю, что это была случайность, это была серьезная проблема, причем не только для Ленина, но и для многих других революционных эмигрантов из России, которые как бы хотели вернуться в Петроград после начала февральских событий, и которые из-за войны не могли этого сделать. И мы знаем, что среди революционных эмигрантов была большая дискуссия о том, нужно ли сотрудничать с Германией или просить разрешения у Германии на проезд через ее территорию, потому что ну, как бы это была единственная возможность возвращения. Вот. И Ленин, да, пошел, как известно, на такое соглашение с Германией. Это соглашение не имело никаких политических условий, да, и для Ленина это был принципиальный момент. Известно, что во время своего следования в Петроград он отказался от встречи с Парвусом, который был к тому моменту практически сотрудником германской разведки. Вот. И вопрос его возвращения в Петроград, где очевидно, что Германия дала ему разрешение на проезд, нужно отделить от вопроса от немецких, так называемых немецких денег, которые, на мой взгляд, представляют собой скорее конспирологический сюжет, развитый уже, так сказать, после возвращения Ленина в Петроград в политических целях, сначала правительством Керенского, а затем уже в 20-е годы в антибольшевистской эмиграции.
Хорошо, Александр, вам вопрос. Вот был ли Ленин действительно одним из самых эффективных политиков, когда речь шла о завоевании и удержании власти? И главное его здесь достижение – это создание такой безжалостной системы террора, как Всероссийская чрезвычайная комиссия, что и обеспечило успех, в общем, не то чтобы захвате власти, но в удержании ее надолго.
Формат нашего разговора, конечно, посвящен конкретной личности. Но у нас, конечно, есть опасность впасть вот в такие круги мифотворчества, которые очень хорошо известны по старому анекдоту, когда мальчик под Казанью на Камском море плывет на лодке, а там стоит некий мужчина, ловит рыбу. И он его спрашивает, ну как рыбалка? А тот ему говорит, иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел никогда. А потом, спустя 25 лет, этот мальчик пишет мемуары «Мои разговоры с Ленин». Вот нам в эти истории хотелось бы не впадать. Значит, то, что Аристотель назвал политическим животным или общественным животным, да, действительно, Ленин был таковым, но Ленин действовал в конкретных обстоятельствах и очень часто менял свою позицию. И очень часто обстоятельства вели его, нежели он диктовал и определял этот курс. То есть при всем внимании к личности Историки, конечно, не концентрируются так сильно на конкретных личностях. Давайте посмотрим про период с 5 года по 17 год. В 18 году, когда Ленин говорил, что большевики должны пойти на Брестский, Брест-Литовский мир, да, вот этот поганый мир, несправедливый, ужасный, Ленин говорил, мы сделали ошибку. Мы в 1906 году объявили бойкот и не пошли в Государственную Думу. Да? Значит, это Ленин периода интересных дискуссий, общественных и политических, безусловно, со своей партийной программой, но это очень другой Ленин, нежели Ленин контекста Первой мировой войны. Относительно насилия. Да, действительно, у Ленина была программа перестройки общества. Это был век идеологии, который мы, наверное, сейчас не очень понимаем. Люди жили в этом времени, в историческом времени идеологии. Но относительно насилия, я хочу сказать, здесь, может быть, немножко не соглашусь с Аллой, ведь потребовалось довольно много времени, чтобы действительно Первая мировая война переросла в гражданскую. Потребовался ледяной поход, надо было долго ходить, озвереть, да, как бы, и начинать убивать соседа. Даже левоэсеровский переворот, ну, в общем, странные там какие-то истории. Здесь вроде работает ВЧК, тут она не работает, роль Дзержинского совершенно непонятная в этих событиях. Потребовалось очень долго времени, много времени, чтобы люди начали убивать соседей. Вот, это наступление гражданской войны. То, что у Ленина было такое видение, представление о том, что через войну рождается новый тип власти, новый тип государства, да, это было, но это заняло какое-то определенное время.
Алла, что вы скажете о роли насилия все-таки и механизме ВЧК, который оказался долгоиграющим, скажем так?
Я не соглашусь с Александром, что понадобилось очень много времени, потому что, ну, простите, декрет там о партиях врагов народа, да, и убийство Шингарёва и Кокошкина якобы там или на самом деле этими озверевшими матросами, это уже конец 17-го года, а дальше вовсю идут реквизиции в деревнях, потому что надо кормить голодный Питер. И тут, мне кажется, надо вести речь о том, что не только массы оказались к этому готовы, но и то, что государство, большевистское государство, оно сознательно вело линию на разжигание вот этой вот, как теперь говорят, разжигание розни, да, вот разжигание этих страстей и всячески поспешествовало выпусканию, на выходу на первый план, в общем, достаточно архаичных каких-то атовистических слоев человеческой психики, чего, скажем, не было, как мне кажется, в период между февралем и октябрем, потому что там общественная активность во многом выливалась в образование огромного количества каких-то общественных ассоциаций, лиг, кружков.
Ну, в конце концов, учредительное собрание это большевики разогнали.
Вот. Большевики разогнали учредительное собрание, и, на мой взгляд, именно разгон учредительного собрания – это та точка невозврата, после которой уже стало очевидно ясно, что никакой демократии в этом государстве не пахнет. Потому что, несмотря на то, что большевики говорили, что да вообще неправильно эти выборы, они не отражают там истинной воли народа, никто же не мешает провести новые выборы. Они просто взяли и разогнали то учредительное собрание, о котором и они сами, и многие поколения участников освободительного движения говорили, что вот, будет хозяин земли русской, который определит, как нам жить дальше, какой будет порядок управления в стране и так далее. То есть это было перечеркнуто. Все. Эта дверка, этот путь развития был закрыт, и дальше шла линия на просто откровенное государственное насилие, откровенный государственный террор, к тому же еще оформленный таким образом, что как бы это был, с одной стороны, террор государства, но с другой стороны и террор снизу. Потому что когда там продотряды из голодного Питера приезжают в деревню, а крестьяне не хотят отдать этот хлеб, то совершенно очевидно происходит вообще-то стравливание тех слоев, которые провозглашались теми же большевиками, как союзники в этой борьбе, пролетариат и беднейшее крестьянство. Там уже никто не смотрел, беднейшее крестьянство или нет. Просто есть хлеб, и его отбирали, ну, зерно.
Хорошо, давайте мы Илью послушаем все-таки о причинах победы большевиков и Ленина в гражданской войне. Какие факторы сработали? Единственное, прошу чуть короче всех, что репрессии, военная сила, правильные лозунги, счастливый случай, разрозненность противников, опять роль личности вождя.
Ну, наверное, про гражданскую войну стоит говорить в контексте роли личности, о роли личности тех людей, которые участвовали в создании Красной Армии. Например, вот личность Льва Троцкого, она сыграла определенную роль. Но в то же время нужно понимать, что гражданская война была очень разнообразна, она шла на разных фронтах и как бы поднимала, так сказать, совершенно разные силы. Я хотел, наверное, добавить по поводу установки на насилие. Мне кажется, что здесь важно, говоря о Ленине, еще немного обращаться к его текстам и к его как бы собственному пониманию ситуации. И надо вспомнить, что буквально накануне Октябрьского переворота Ленин пишет «Государство и революция», да, это одна из его определяющих как бы книг, в которых, собственно, он формулирует задачи будущего революционного государства. Это государство, цель которого состоит в самоупразднении, в ликвидации аппарата насилия и в переходе власти от государства к самоорганизованному обществу.
Ну, на практике все было абсолютно наоборот.
Ну, это вопрос о тех обстоятельствах, да, которые Ленина толкали на какие-то шаги, которые на самом деле отчасти заставляли его делать то, что, так сказать, противоречило его изначальному установке.
Хорошо, вот, давайте поэтому, теперь Александру дадим учить.
Поэтому я думаю, да, что Ленина, если говорить о личности, нужно рассматривать как, ну, трагическую фигуру, как фигуру, которая стремилась к изменениям, да, которая стремилась к реализации такого революционного, социалистического, международного проекта. И эти устремления, они завершились созданием чего-то прямо противоположного.
Да, Александр, а как вы видите вот эту тему мировой революции? Ленин ставил на победу революции не только в России, но и надеялся, наверное, и на Европу, но все его попытки продвинуть этот проект, как уже сказано, на Запад от Советской России провалились.
Да, действительно, это был проект мировой революции, который, тем не менее, начинался с опыта изменений политических, которые происходили на пространстве бывшей Российской империи. Когда мы сейчас вот говорим об учредительном собрании, об этом пространстве, мы впадаем в такую нациоцентричную точку зрения, думаем, что это вот такая Россия, где живут одни русские. Здесь как раз у Ленина было политическое чутье и опыт пребывания в доме человека, который исповедовал систему Ильминского, безусловно, показал ему тот контекст разнообразия в Российской империи, который был. И я просто хочу коротко ответить Алле по поводу того, какие массы участвовали в гражданской войне. 1000 кавалерии башкирской, 1000 человек перешли в 19-м году со стороны Колчака на сторону Красной Армии, и это решило исход Восточного фронта вплоть до Харбина. Вплоть до Харбина.
Слушайте, ну там только не 1000, а там их 1010 было, этой кавалерии.
Нет, понял.
Ну, спорный вопрос.
Безусловно. Так вот, давайте посмотрим на этот контекст, прежде чем мы переходим к мировой революции. Значит, прежде всего происходило и происходили изменения в контексте разнообразия Российской империи. Здесь, конечно, Ленин шел против своей теории. Да? В государстве революции подразумевалось коммуны и унитарное государство. В ходе противоборства с учредительным собранием Ленин говорит: стихийное развитие мировой революции показало, что будущее за федерацией. Да? То есть это человек, который отказывается от своих принципов, изложенных в теоретической работе, и он плывет за течением, он плывет за большой такой вот рекой этих политических изменений. В 19-м же году, когда он спорит с Бухариным, он говорит: товарищ Бухарин говорит о мировой революции и освобождении колониальных народов. Он говорит об индусах, он говорит о готентотах, он говорит о бушменах. Но, говорит, я, говорит, вот о бушменах в России не слышал, а в России живут башкиры, а про башкир товарищ Бухарин забыл. Значит, здесь мы имеем два очень интересных пласта. Один – это мир, который к началу 20 века был гораздо более связанным, чем сейчас, гораздо более глобализированным, чем сейчас. И, безусловно, находясь в эмиграции, Ленин участвует в этих больших мировых процессах и думает о мировой революции. Но эта же мировая революция в контексте разнообразия, в контексте роста национальных, региональных движений, религиозных движений – происходит и внутри Российской империи. И здесь вот Ленин скорее плывет. Он скорее не кормчий, не вождь, а скорее плывет по течению. И ему хватает просто вот этого чутья реагировать на эти вызовы и складывать ту ситуацию, ту архитектуру, которая на самом деле уже была готова после 1905 года.
Ну и бросает на Польшу Красную Армию, опять же, чтобы провести идею мировой революции, что кончается, конечно, плохо. Вот вопрос, Алле, насчет все-таки 21-го года, восстания в Кронштадте, и к этому моменту большевики вводят свободу торговли. Компромисс этот всерьез и надолго. Оставлял ли он шансы на рыночную экономику при полутоталитарном политическом режиме ленинском?
Вы знаете, я хотела только немножко добавить, уточнить слова Александра о том, насколько был глобален, да, и глобализован был тогдашний мир. Я бы сказала, что скорее более глобализована была тогдашняя политическая, в том числе левая революционная политическая элита, которая, кроме всего прочего, в том числе российская, которая варилась в этой эмиграции и общалась со всеми другими, так сказать, там всякими социал-демократами и прочими политическими силами, потому что что касается широких масс населения, и это как раз один, на мой взгляд, из факторов, почему в гражданской войне победили красные, а не противостоявшие им силы, потому что во многих регионах мы видим, что крестьяне, восставшие против власти большевиков в своем конкретном уезде и даже сумевшие, допустим, выгнать большевиков из своего уезда, на этом останавливались, потому что соседний уезд для них был уже чем-то чужим. Вот они останавливались на этом. У них еще не хватало, они не могли подняться над уровнем вот этого своего местного локального сообщества, чтобы понять, что мало выгнать большевиков из уезда, надо объединиться с областью, надо объединиться с губернией. И, кстати, почему большевики так испугались Антоновского движения? Потому что там как раз было объединение гораздо большей территории, чем одного отдельно взятого уезда. А что касается 21-го года и Кронштадта, то, конечно, это был, на мой взгляд, страшный удар для большевиков, потому что они поняли, что вдруг обнаружили, да, что, оказывается, даже и не очень-то есть надежные армейские части, которые можно бросить на подавление Кронштадта. Не случайно туда отправили делегатов 10-го съезда партии. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот вот переход к НЭПу, он был даже для самих большевиков, как мне кажется, сугубо такой реактивной мерой, в том числе связанной и вот с Кронштадтским восстанием и со всеми теми восстаниями и движениями, которые были в это время. Когда-то давным-давно, еще учась в университете, я делала такую курсовую работу, я смотрела газету «Правда» за 20-е, начало 21-го года. И вот буквально вплоть до введения новой экономической политики, все у нас, все, вся какая-то дискуссия, все публикации, правда, все идет еще в том, так сказать, ключе регулированной экономики, власти государства и так далее. И потом буквально за какие-то, там я сейчас уже не помню, чуть ли не две недели, вот так вот как по щелчку, поворот, все вдруг, как говорят на флоте, все меняется и объявляется либерализация в экономике, которая немедленно, ну не немедленно, но достаточно быстро дала экономический прирост и экономическое развитие, но одновременно с этим идет ужесточение политического контроля, и это мы видим по, скажем, истории сопротивления социалистических партий, которые сопротивлялись большевикам и находились в оппозиции, эсеры и меньшевики. Большевики давали понять, что они как бы разводили это, да, вот эти две линии, то есть экономика экономикой, пусть у нас все развивается, а вот идеологический контроль мы, извините, оставляем за собой.
Хорошо, Илья, если коротко, все-таки мог этот режим вот в рамках НЭПа ленинского существовать, или это была неустойчивая абсолютно конструкция?
Ну, это была неустойчивая конструкция и с точки зрения политической, потому что существовало противоречие между укрепляющейся государственной бюрократией и теми самыми стремлениями Ленина и части партийных лидеров реализовать такой более демократический с точки зрения массового участия в управлении обществом проект. И на самом деле те изменения в партии, которые произошли вот в 21-м году, запрет фракции на 10-м съезде по инициативе Ленина, он во многом привел к тому, что советское государство пошло по пути, такому авторитарному пути концентрации власти в руках слоя, узкого слоя партийной бюрократии. И в этом смысле эти события, они также являются частью такой вот ленинской трагедии, потому что запрет фракции, действия против, так сказать, демократизации, выражения разнообразных мнений, дискуссии внутри партии, это действия, которые были оценены в том числе людьми, которые голосовали за это решение в 21-м году, как крайне негативное, ошибочное уже там, в 23-24-м году, да, если вспомнить о последующем развитии партийных оппозиций.
Да, ну вот давайте мы немножечко о связи ленинизма и Ленина с современностью. Используют ли российские нынешние власти фигуру, образ Ленина в своих целях, что говорил о нем тот же Владимир Путин?
Вот уже почти 100 лет в центре Москвы в мавзолее лежит забальзамированное тело Владимира Ленина. После роспуска Советского Союза звучали предложения захоронить большевистского вождя. В 1993 году первый президент России Борис Ельцин упразднил почетный караул у мавзолея, но выносить тело с Красной площади при Ельцине не стали. Когда президентом России стал Владимир Путин, вопрос о захоронении Ленина стали задавать ему. В 2001 году Путин заявил, что он против погребения, и объяснил почему.
У нас страна жила в условиях монопольной власти КПСС 70 лет. Это время жизни целого поколения. Многие люди связывают с именем Ленина свою собственную жизнь.
В последующих интервью Путин повторял, что стабильность российского общества ему дороже, чем символические жесты, так что пока живы советские люди, Ленина трогать не надо. Но заподозрить самого Путина в любви к вождю большевиков нельзя. Президент регулярно критикует политику Ленина. Правда, с годами акценты этой критики смещались. В 2007 году на Валдайском форуме Путин обвинил Ленина и большевиков в том, что они не сдержали своих обещаний.
Мира не возникло. Гражданская война началась. Землю отобрали, фабрики рабочим, как обещали, не дали.
После Майдана 2014 года в Украине Путин стал еще жестче критиковать Ленина и большевиков. Уже за развал фронта Первой мировой войны.
Получилось что? Что мы проиграли проигравшей стране. Еще через несколько месяцев Германия капитулировала. А мы оказались проигравшей стране. Уникальный случай в истории. А ради чего? Ради борьбы за власть.
Больше всего Путину не нравится национальная политика Ленина. Президент России назвал ее бомбой замедленного действия, которая привела к развалу Советского Союза.
Там много было мыслей таких, автономизации там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом.
Право республик на выход из СССР, прописанное в Советской Конституции, Путин считает главным злодеянием вождя пролетариата.
По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава России, из состава Советского Союза. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас еще между республиками и бывшими Советского Союза имеют место быть. И даже внутри Российской Федерации.
Путин обвинял Ленина в том, что он якобы передал Украине территории из состава России, почему-то забывая о том, что до революции Российская империя была унитарным государством. В 2021 году Путин опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев, которая стала идеологической подготовкой к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года. По мнению Путина, Украина – результат работы советской власти, которая насаждала украинский язык и склеила УССР из разных частей, ограбив Россию по указанию Ленина. Эту мысль Путин повторяет на протяжении всей войны, которую Россия ведет с Украиной уже почти два года. Вот и 16 января 2024 года на встрече с главами муниципалитетов сообщил, что в развязанной им войне тоже виноват Ленин.
Руководители Криворожско-Донецкой республики, когда формировался Советский Союз, они не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР, и вроде бы с центральными властями договорились об этом. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь, перерешать. И передал это в состав Украины. Перерешали, и теперь вот мы столкнулись с ситуацией, которую переживаем сегодня.
Но несмотря на неприкрытую неприязнь Путина к Ленину, президент России остается ближе всех к большевистскому вождю в Мавзолее. Во всяком случае, физически, во время работы в Кремле.
Ну, вопрос, Александр, вот как вам эта историческая концепция оценки Ленина и ленинизма, его национальной политики со стороны Владимира Путина? Насколько она имеет отношение к исторической науки?
Мы до сих пор, конечно, пересказываем краткий курс, написанный Сталиным. И нам нужно по-другому просто осмыслить этот исторический контекст, не впадая в такие дискуссии, как будто Ленин является нашим современником. Я хотел очень коротко сказать про 21 год и про НЭП. Безусловно, это был ключевой момент, который оказался очень устойчивым. Именно в рамках коренизации, которая совпала с поворотом крестьянства, было создано новое политическое пространство. То, которое отражало разнообразие, то, которое отражало многослойность этого пространства, и которое существовало, ну, на самом деле, до сегодняшнего дня, с изменениями существенными, которые произошли при Сталине в конце 20-х годов. Значит, главная проблема с официальным курсом и взглядом на историю – это понятие «мы». Вот «мы» – те «мы», которые были там, и «мы», которые сейчас. «Мы» – это кто? Это Мирсаид Султангалиев, это Турар Рыскулов. Это вот люди, которые пропали, которых убили, да, как бы при сталинской модернизации, но которые были соратниками Ленина, которые участвовали в этих трансформациях. Значит, нам нужно здесь создать некий новый нарратив, некое новое представление, чтобы не участвовать в тех битвах и тех спорах, которые нам навязывает вот эта логика «мы и они». Что можно сказать о Ленине? Ленин в декабре 17 года объявляет войну Украинской Народной Республике Центральной Раде. Муравьев идет войной, понимаете? То есть, значит, президент Путин, когда он говорит, что, значит, Ленин заложил какую-то бомбу, ну, он не видит вот этого Ленина. Но Ленин действительно плыл по течению, и в результате в 21-м году, в 22-м году ситуация полностью поменялась. Он отреагировал на запрос о другой политической архитектуре, которая до сих пор с нами существует. И для этого нам нужен, ну вот как бы новое представление о 20 веке. Да? Не идти по учебнику Сталина, не идти по этой периодизации, а задавать новые вопросы.
Ну, хорошо, не оценили путинскую концепцию. Может быть, Алла что-то скажет?
Ну, я скорее продолжу то, что говорил Александр, и соглашусь с тем, что вообще надо сказать, что современная вот эта вот современная историческая политика и современная способ, с которым современный режим оправдывает и обосновывает свое какое-то свои какие-то действия политические и внутриполитические, и внешнеполитические, это такое выдергивание удобных каких-то нужных подходящих вещей, подходящих цитат, подходящих концепций из достаточно разностороннего и богатого исторического прошлого. Как при советской власти обязательно нужно было в любой работе процитировать или Маркса, Энгельса, или Ленина, и обязательно нужно было подобрать какую-то цитатку подходящую, чтобы оправдать то, что ты там пишешь. Вот, собственно, сейчас происходит то же самое. Власть подбирает удобные концепты, выбирает то, что выгодно в данный момент. Меня ничуть не удивит, если там через какое-то время у нее будет другая концепция, будут подобраны другие концепции. Но в контексте нашего разговора, мне кажется, важно отметить то, что, несмотря на то, что власть ругает в лице Путина, ругает Ленина и обвиняет его, так сказать, во всех смертных грехах. Тем не менее, Ленин все равно остается той фигурой, тем лидером из прошлого, к которому апеллируют. Это показывает то, что он до сих пор остается такой значимой фигурой, значимым лидером. Значимым не столько, может быть, своей истинной значимостью, а как вошедшим в некий такой пантеон, на который все равно ссылаются, и как такая фигура, которая в конечном счете, ну, она понятна и известна и тем людям, которые выросли и повзрослели при советской власти. Каким-то образом она, вероятно, через этих вот выросших при советской власти людей известна уже и более молодому поколению. И именно поэтому происходит апелляция к этой фигуре как к чему-то до сих пор объединяющему вот это постсоветское пространство. Потому что, несмотря на наличие своих каких-то уже выросших и национальных, и региональных лидеров, Ленин со знаком плюс или со знаком минус, или нейтрально, или как-то еще, но тем не менее он остается фигурой из прошлого, которая известна всем, и ссылка на которую в том или ином ключе так или иначе работает.
Ну вот попробуем это проверить, что граждане думают о Ленине и современности.
Он бы поступил в наше время так же, как он поступил в годы НЭПа. То есть опять вернулся к идеям социализма.
Сказал бы плохо и расстрелял бы.
Неоднозначный человек довольно-таки был. Как он мог бы среагировать?
Ну, я думаю, что он бы порадовался за успехи России, что Россия прошла сложный путь исторический и победоносный.
Ну, я думаю, что если бы Ленин, такое явление, как Ленин, появилось в сегодняшней, в современной России, ну, во-первых, у него бы не было возможности вообще что-то сказать, потому что его бы ждала участь, такая же участь, как вот Алексея Навального.
Поддержал бы вот проводимую так вот политику.
Боже, храни царя, что ж ты вот.
Да. Предпочитаю не думать о Ленине, честно говоря.
Да, очень многое похоже. Мы примерно обратно туда и возвращаемся, я так думаю.
Ленин там и другие исторические личности, они были в соответствии со своим историческим периодом. Там хорошо или плохо, это уже другой вопрос. Но были, и нам-то что?
Мне кажется, то, что он говорил, то, что делал, оно как-то так вот уже кануло в небытие и так потерялось. Мне кажется, ему было бы очень сложно, затруднительно.
И он говорил: ребята, это мир финансовый, который он
значит, порвет несправедливость. И поэтому сказать, ребят, я не такую справедливость задумывал. Так как он умел по жизни развиваться, я думаю, он бы и свои ошибки определенно признал бы.
Нецензурная, извините, фраза.
Ну, мне он не очень нравится. Вот. Я считаю, что он сломал страну, которая существовала очень долгие века. Вот. И очень грустно, что он еще там находится. До свидания.
Там, это в мавзолее. Илья, что вы скажете в заключение, наверное, об актуальности Ленина в сегодняшней России?
Ну, я хотел бы сказать, что тот Ленин, с которым воюет Путин в своих высказываниях, это Ленин-революционер. Это Ленин, который участвовал, активно участвовал в разрыве преемственности так называемой исторической России, за которую выступает Путин. И тот факт, что в истории страны в 20 веке была революция, и что был прецедент учреждения новой революционной власти, он больше всего, собственно, сегодняшнюю российскую власть и беспокоит. Второй момент, по которому сегодняшняя российская власть атакует Ленина, это идея самоопределения нации, да, которая была заложена в основе проекта Советского Союза, и преодолением которой Путин занимается в том числе путем вот этой специальной военной операции в Украине. То есть мы видим, что и антиреволюционная и имперская политика сегодняшней России, она как бы видит Ленина в качестве той фигуры, наследия, которой нужно преодолеть и забыть. И мавзолей Ленина, который, значит, действительно находится рядом с Путиным и будет, видимо, продолжать там находиться, он должен с точки зрения Путина олицетворять ту историческую преемственность, которую историческую преемственность государственных форм, которую Ленин своей практической деятельностью пытался разрушить. Я думаю, что это тот как бы парадокс, вот, с которым нам предстоит в ближайшее время жить.
Ну и Александр, буквально полминуты все-таки, как вы считаете, продолжает нынешняя власть дело Ленина или нет?
Я считаю, что общество и страны меняются. И сейчас они меняются гораздо быстрее, каждые 10 и 20 лет. Не оправдывая и не обличая Ленина, исходя из идеологических позиций, нужно понять, что в этот момент Ленин, большевики и не большевики, которые были вместе с ними, пересобрали это пространство на новых основаниях. И это было вызвано теми изменениями, которые происходили. Попытка заморозить изменения общества, попытка запретить думать альтернативно, да, попытка создавать государство из войны и как бы протаскивать старое государство в будущее, в другой контекст, вот это попытка, которая, ну, будет обречена на неуспех. То есть фигура Ленина символически обозначает многочисленные разрывы, которые были в истории России, в результате которой пересобиралось пространство, общество и государство.
В общем, все достаточно сложно. Александр Семенов, Илья Будрайский и Алла Морозова были в эфире «Радио Свобода».